Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
Цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится. То есть в глубине человеческого сердца, там, где живет Бог. Культура и церковь будут жить в разрыве друг с другом в 20 веке. Не только в нашей стране, но и на всем белом свете это произойдет, и это трагично, это ужасно, потому что от этого страдают все, и народ, и церковь, и культура. Как преодолеть этот разрыв? Это тоже большой вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа. Ну и цитата из этой удивительной блоковской статьи «Ни сны, ни явь». «По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте, что там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь!» Ну так что же? А дальше я уже не смотрю и не слушаю. Так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши. Так ведь это садовник. А один раз ему даже ответили. Многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол. Да что же тут необыкновенного? Садовник, говорил с рабочими, тебе все мерещится. Эх, не знаете вы, не знаете. Вот этим странным, страшным, удивительным диалогом заканчивается блоковская статья, написанная 19 марта 1921 года. Это, конечно, не садовник. Всякому человеку понятно, что садовник, не торопясь, за угол не поползет. Он спокойненько лопату возьмет в руки и уйдет ножками. Это, конечно же, жуткие видения смерти. Это могила раскрытая, да, в которую провалится, уже очень скоро провалится вся Россия, и в которую уйдет сам автор вот этих пророческих слов. «Эх, не знаете вы, не знаете», — говорит Блок. «Но мы-то теперь уже знаем. Мы знаем, что за этим последовало, какого масштаба бедствия претерпела наша страна, какого уничтожения удостоен был наш народ многострадальный». И поэтому для нас в этих его пророчествах есть удивительный смысл, потому что все они сбылись, все они оказались не просто тонкими созерцаниями мистика и интеллигента, а это то, что было, то, что есть в нашей истории. Блок умирает не от болезней, хотя, конечно, он был очень болен, и врачи говорили о том, что у него сердечная болезнь прогрессировала очень быстро. Кроме того, есть люди, которые уверены в том, что Блок умер от голода просто-напросто. И если мы прочитаем внимательно его дневники, записи его, переписку, то мы увидим, что вопрос вот просто еды каждодневной, хлеба насущного, для него стоял очень остро. Потому что ведь поэт — это тот, кто зарабатывает литературой. Пушкин, как известно, в конце жизни испытывал невероятные денежные трудности. И это одна из причин его гибели, потому что было ему тяжело. Что же касается Блока, то он тоже существовал на гонорары от издания своих книг, от литературных вечеров и постановок его пьес в театрах. Так вот, денег у него было очень мало. И очень часто на эти деньги, которые ведь превратились тогда в невероятные миллионы, мы с вами тоже такое помним, в один из периодов перестройки, да, там хлеб стоил какие-то там сотни тысяч рублей и так далее. Так вот, эти миллионы, они были эфемерными, мизерными, и у него их не было. И поэтому, когда доктор Пекелес, который был последним лечащим врачом Блока, выписывал рецепты, то в этих рецептах были не лекарства, а там были сахар, белая мука, рис, лимоны в последнем. То есть Блок умирал не в последнюю очередь просто от истощения, от голода. Он просил, чтобы его отпустили в Финляндию в санаторий. И с этим делом наши власти тянули столько, сколько это было возможно. И вот как говорят многие биографы, это разрешение пришло после его смерти. Ну, то есть это тоже хороший ход. Человека уморили, но в то же время вроде как и сами ни при чем. Мы все разрешили, но мы не виноваты, что он не дотерпел и не дожил. Но самая главная причина смерти Блока, она даже не в этом. Она не в том, что он испытывал вот это двойственное, тяжелое переживание, с одной стороны, вины перед народом, а с другой стороны, ненависти к той темной, страшной, нечеловеческой, абсолютно сатанинской власти, которая установилась в стране. Главная причина была в том, что у него отнимали внутреннюю свободу. И здесь мы вынуждены еще об одной вещи сказать, о том, что многие люди уезжали из России тогда. Уезжали для того, чтобы спасти себя, своих детей и спасти возможность быть писателем. Блок этого не сделал, потому что он считал, что русский человек должен быть со своей страной и со своим народом во все периоды ее жизни. И тогда, когда Россия умирает, достойно умереть вместе с ней. Известно, что Ахматова в это время пишет свои великие стихи. Она говорит: «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Блок очень любил эти стихи, он их выучил наизусть, и он говорил своим друзьям: «Ахматова права, это недостойная речь, убежать от русской революции – позор». Причем иногда в советских интерпретациях эти слова понимались как солидарность с революцией, да, то есть вот надо быть с революцией, убежать от нее – позор. Но я, честно сказать, понимаю это совсем иначе. Убежать от революции – позор, точно так же, как позор бежать капитану с тонущего корабля. Вот нас убивают и убьют скоро всех, но бежать от этого – позор, потому что не все же могут убежать, значит, надо оставаться. То есть он вовсе не был солидарен с революцией тогда уже, а он понимал, что надо быть со своей страной до самого конца. И вот в последние дни своей жизни Блок говорит близким людям, он говорит: «Я уже ничего не слышу». Что это означает? «Я уже ничего не слышу». Если говорить о слухе физическом, медицинском, то слышал он все прекрасно и все понимал, что ему говорили. А речь идет о том, что музыка мира, которую он слышал, оказалась от него скрытой. У него отняли возможность жить, дышать, и отняли возможность слышать вот эту самую музыку бытия. Вот Блок пишет в дневнике своем: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом хлынуть. Таков закон всякой органической жизни на Земле и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм». Именно в этом смысле он говорит о глухоте, о том, что он потерял силы, он потерял возможность дышать, и он больше не слышит музыку мира, которая есть культура. Культура — это музыкальный ритм. Это тоже очень важные слова, которые сейчас, сегодня, немногие могут понять. Потому что, к сожалению, мы с вами живем в такие времена, когда культура считается такой необязательной роскошью. Что человеку нужно, чтобы жить? Хлеб, деньги, кров. Вот это да. А нужна человеку культура? Я вас уверяю, что очень многие наши современники скажут: нет. Хорошо, если она есть. Если мы можем отправить своих детей, там, не знаю, в музыкальную школу, мы это сделаем. Но если нам надо будет выбирать между полноценным питанием и музыкальной школой, то мы выберем еду. А Блок, он бы выбрал музыку, культуру. Почему? Потому что культура есть то, что строит человека. Хлеб, еда – это то, что нас соединяет с природой, с животными. Я совершенно не против животных, но, тем не менее, должна быть иерархия ценностей. И в этом смысле культура вовсе не является таким приятным украшением жизни и факультативным довеском к ней. Это то, что строит человеческую жизнь. Как только разрушается культура, как только отнимается культура, мы погружаемся в хаос, и мы становимся хуже животных, намного хуже, потому что мы добровольно отказываемся от образа Божия в себе. А один из аспектов богоподобия, как известно, это способность к любви, к диалогу и к творчеству. А это и есть основание культуры. Любовь, диалог с другим человеком и творчество, сотворение нового. Как только цивилизация начинает убеждать нас в том, что это не обязательно, а современная цивилизация именно в этом нас всячески убеждает. Вот наступает гибель, та самая гибель, которую предвидел Блок, а мы с вами находимся в моменте продолжения, да, вот того кризиса, который наступил в 1921 году. Так вот, тема музыки, она встает в последней статье Блока, которая называется «О назначении поэта». Это была речь, произнесенная в Доме литераторов, где собрались люди для того, чтобы почтить память Пушкина. Была 84-я годовщина смерти Пушкина. Это было, соответственно, в январе, да, в начале февраля 1921 года. Вот речь свою Блок произнес 10 февраля 1921 года. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта нелегкая и невеселая, она трагическая. Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер. И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Мы знаем Пушкина человека, Пушкина друга монархии, Пушкина друга декабристов. Все это бледнеет перед одним. Пушкин – поэт. И вот с этого места Блок начинает говорить уже не только о Пушкине, а о поэте и поэзии вообще. Потому что понятно, что для всякого русского человека, когда мы говорим «поэт», мы думаем «Пушкин». И когда мы говорим «Пушкин», то мы имеем в виду, что вот это и есть настоящий, единственный, первый, незабвенный, наше все. «Поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями Пушкина. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами, но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт. Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок – космос, в противоположность беспорядку, хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос родной хаосу, как упругие волны моря, родные грудам океанских валов. Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты, но она-то и делает похожими отца и сына. Хаос есть первобытное стихийное безначалие. Космос – устроенная гармония, культура. Из хаоса рождается космос. Стихия таит в себе семена культуры. Из безначалия создается гармония. Посмотрите, только что Блок начал говорить о Пушкине по весьма конкретному поводу, потому что вот годовщина его смерти. И тут он приходит к вещам, которые являются ничем иным, как философией. Он объясняет, что такое мир. Мир – это порядок. А порядок рождается из хаоса, так же, как из стихии языка возникает поэзия. И тогда получается, что поэт – это не просто деятель культуры, которую можно задвинуть в угол и никогда о ней не вспоминать. Но поэт – это тот, кто творит мир, делает Божье дело, делает человека человеком и народ – народом. Вот это и есть назначение поэта. Блок продолжает. «Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос, их взращивает, между ними производит отбор культура. Гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен. Сущность – темна, мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой, но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо. Мы знаем одно, что порода, идущая на смену другой, нова, та, которую она сменяет, стара. Мы наблюдаем в мире вечные перемены. Мы сами принимаем участие в сменах пород. Участие наше большей частью бездеятельно. Мы вырождаемся, стареем, умираем. Изредка оно деятельно. Мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород. То есть получается, что поэт в широком смысле – человек культуры, да, человек, который творит культуру, участвует в создании нового человечества вместе с Богом. Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слова поэта – суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество. Они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек». Части, годные для созидания новых пород, ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и умирает. Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом. Борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, томится одинокий Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные иначе, чем Бог, Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно. Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, те клеймятся позорной кличкой «чернь». От этой клички не спасает и смерть. Кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгарином, за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию. Вот это очень важное место в статье, потому что понятно, что мы с вами имеем дело с завещанием Блока. Вот это самое серьезное, что он сказал в последний год своей жизни, статья о назначении поэта. И в этой статье слышны вот те самые его мучительные размышления о народе, интеллигенции и большевистской власти, которые так глубоко владели им в последние годы, потому что это была жизнь, в которой он находился. И он говорит, что никогда не заслужат от поэта дурного слова те, кто представляет из себя осколок стихии. Вот это те самые мужики, которые жгли в помрачении, в исступлении его книги в Шахматово и крушили все, что могли делать, все, что могли разрушить. Да? Они не заслуживают дурного слова, они не называются чернью. Почему? А потому что в этих людях еще не произошел внутренний рост, и в них есть потенциал. И, между прочим, великий замысел русской революции 17-го года, который оказался невыполненным, невоплощенным, и сами большевики пресекли исполнение этого замысла, это был замысел «культуру в массы», что называется. Потому что если бы культура действительно могла быть принесена в народ, этот народ никогда не потерпел бы того правительства, которое мы терпели много десятилетий. Никакое сталинское беснование не было бы возможно в стране, в которой люди читали Пушкина и Блока. Поэтому культуру всячески старались уничтожить, задвинуть в угол. Так вот, Блок говорит о том, что чернь, а понятно, что это аллюзия к пушкинскому тексту, да, поэта «Чернь», где он говорит о врагах поэзии. Так вот, чернь – это функционеры, это политики. Это вот помните тот самый политический, который чешет на велосипеде и чувствует себя счастливым, потому что Россия рушится, а он об этом мечтал, этого хотел. Вот это и есть чернь. Если мы с вами вспомним, те, кто постарше, это прекрасно помнят, чудовищное это самое искусство социалистического реализма, это жуткое насилие над умами и сердцами людей, то мы поймем, что вот это и есть чернь, вот эта псевдопоэзия про всякие березки и васильки, которые нас просто перекармливали, эти невероятные, отвратительные производственные романы, где они то отливают какие-нибудь чугунные болванки, то, не знаю, там, целуются при луне, ведь это же чудовищно, потому что это и есть попытка уничтожить культуру. Это и есть попытка изъять из жизни ее живой, творческий, божественный смысл. И Блок говорит о том, что позора и проклятия потомков заслуживают именно те, кто сознательно уничтожает культуру, да? Кто не дает поэту жить его особенной жизнью и дышать воздухом вселенским. И вот дальше говорит Блок о том, из каких глубин вырастает настоящая поэзия. На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим Вселенную. Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более чем от других людей. Среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он. Первое дело, которого требует от поэта его служение, бросить заботы суетного света, для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда детей ничтожных мира. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Дикий, суровый, полный смятения, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес, потому что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к родимому хаосу, к безначальной стихии, катящей звуковые волны. Таинственное дело совершилось. Покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это область мастерства. Мастерство требует вдохновения, так же, как приобщение к родимому хаосу. «Вдохновение, — сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных». Поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя. Одно совершенно связано с другим. Чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух. Наступает очередь для третьего дела поэта, принятые в душу и приведенные в гармонию звуки, надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью. Вряд ли, когда бы то ни было, чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом. Близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело, если русская культура возродится. Вот это очень значимая оговорка. Блок говорит в 21-м году о русской культуре как о культуре погибшей. Если русская культура возродится, то у нас будет пушкинский словарь, и мы установим значение слов в поэзии Пушкина. Возродилась ли русская культура — это большой вопрос, который остается открытым до сих пор. Итак, Блок продолжает. «Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не оставалось за душой ничего, кроме дворянских званий. Но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники, и суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. добавим от себя, что и завтрашнего. Сегодня тоже наша чернь – это наши чиновники. Уже не советские, постсоветские, но от этого они внутреннего своего содержания не изменили. Чернь – это не знать и не простонародье, не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно – они люди. Это не особенно лестно. Люди-дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежна и прочна, заслонена заботами суетного света. Вот они, дельцы и пошляки. Так, кто это такие? А это вот те самые персонажи, которых мы видим вокруг себя сегодня, в начале 21 века. Прошло 85 лет. Ничего, ничего ведь не утратило своей актуальности в этих блоковских словах. Настало время дельцов и пошляков. Это не знать, это не народ, это чиновники, которые держат в своих руках много власти и много денег. При этом они обладают еще священным качеством пошлости, которое делает их непроницаемыми ни для какой религии и ни для какой культуры. Блок продолжает. Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она, служения внешнему миру. Она требует от него пользы, как просто говорит Пушкин. Требует, чтобы поэт сметал ссор с улиц, просвещал сердца собратьев и прочее. Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем смятение ссора с улиц, дело, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Здесь тоже у Блока пророчество, потому что новая власть, во времена которой Блок, к счастью для себя, уже не застал, потребует от поэта чего? Верности идеалам социалистического строительства и моральному кодексу строителя коммунизма. Да? То есть уже не важно, способен ли ты слушать вот эти тайные музыкальные ритмы, которые строят мир. А важно, насколько ты усвоил манифест коммунистической партии и сборник решений последнего съезда КПСС. И получается тогда, что Бродский, тот самый, которого, помните, Владимир Вейдля, говорит первым наследником русской поэзии. Да? Вейдля называет его первым по праву продолжателем петербургской поэтики. Так вот, Бродский советской властью был объявлен кем? Тунеядцем. Потому что, ну, действительно, разве это дело? Он что там такое, стишки, что ли, пишет? А работать, молодой человек, не хотите? Спрашивают у него. И отправляют Бродского в ссылку. Он пытается что-то такое сказать, говорит, а вот я перевожу, а вот я печататься пытался. И все смеются над ним, потому что разве ж это дело? Вот когда человек с лопатой или с метелкой, понятно, что он работает. А кто такой поэт? Он что, стишки пишет? Это общество, в котором мы с вами жили многие годы, оно смотрело на вещи именно так. Поэт — это не занятие, это не профессия, это не дело, это не нужно. Дайте лучше им всем лопату, метелку, пускай ссор с улиц подметают. Блок продолжает. «Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта – на пути внесения гармонии в мир». Казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором пути. Они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии. Что их удерживает? Недогадливость, робость или совесть? Неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются, Блок задает вопрос. А мы-то с вами знаем, что эти средства, они уже изысканы, потому что сделано все для того, чтобы человек перестал смотреть на мир. Человек, наш современник, смотрит прежде всего в телевизор. И телевизор дает ему образ мира. И этот образ ценится гораздо выше, и доверие к нему гораздо больше, чем к собственному опыту. Эти средства замутнения источников гармонии, они уже найдены. Мы об этом знаем. Блок об этом не знал, но он подозревал о том, что их будут искать и, может быть, даже найдут. Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные, его дело историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным. «И мало горя мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число Олухов не убавится. Опять же, это пророчество, а мы с вами знаем, что мы жили в стране тотальной цензуры. Не так давно, когда я училась в университете, это было, не знаю, 25 лет назад, да, существовал так называемый спецхран. То есть не только писать нельзя было все то, что ты хочешь, но и читать нельзя было все то, что ты хочешь. Читать можно было только то, что разрешено, что прочитано главлитом и завизировано для всеобщего пользования. А если человек хотел Бердяева какого-нибудь почитать, или там Мережковского, упаси бог, то надо было очень долго доказывать, что у тебя есть для этого профессиональная необходимость. Вот владычество черни – это царство цензуры. Причем эта самая цензура никуда не делась сегодня. Мы пережили крах коммунистического режима, но приемы действий, да, той самой власти, они не исчезли. Они просто приобрели какие-то более тонкие, более изощренные формы. Ровно так же, как раньше была цензура, она существует и сегодня. И опять же, вот этот самый способ фильтрации – это не в последнюю очередь средство массовой информации, прежде всего телевидение. Для современного человека есть только то, что он видел по телевизору. Если какого-то, ну, скажем, политика или, не знаю кого, кинематографиста, по телевизору показывают, значит, он настоящий. А если ты просто какой-то талантливый человек, то, ну как же, про него же передачу не сделали, значит, это ерунда какая-то. И мы не замечаем, как вот эта самая цензура пронизывает всю нашу жизнь, и она мешает нам жить. Хорошо, если мы это видим и начинаем от нее отгораживаться. Но, к сожалению, число Олухов не убавляется, как говорят Блок и Пушкин. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех Олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое.
Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.